Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Приветствую, друзья! Сегодня мы продолжим вспоминать богословие, продолжим повторять основные доктрины Писания и рассмотрим очень важное учение, учение о восхищении Церкви. Почему это учение мы считаем важным? Потому что истинная Церковь ждет встречи со своим Господом. Для истинной Церкви встреча со Христом – это самое радостное, самое ожидаемое, самое прекрасное событие из всех возможных. И еще это важно, потому что в христианстве очень много неразберихи, связанные с пониманием данного вопроса. Например, в одной из церквей, которая находится не так далеко от нашей общины, события, вот, вызванные карантином, коронавирусом, они вызвали определенную дискуссию, они стимулировали дискуссию. Часть церкви стала говорить, что все, наступила скорбь, великая скорбь. Эта часть церкви верит, что восхищение произойдет в конце великой скорби. И люди стали утверждать, что все, мы живем в опасное время великой скорби. Другая часть церкви, которая верит, что восхищение произойдет до скорби, она стала говорить: нет, подождите, сейчас скорбь еще никак не может начаться. Если церковь на земле, значит, это еще далеко не те события, которые описаны в Писании, в книге Откровения в том числе. Так что возникло определенное непонимание, определенное недоразумение. И вот для того, чтобы нам, друзья, избежать подобных неразберих, подобных путаниц, нам необходимо иметь ясное понимание библейского учения о восхищении Церкви. Итак, друзья, перейдем к обсуждению нашей темы, основной темы нашего урока. В основном в богословии встречается четыре взгляда на время восхищения Церкви. Первый взгляд. Восхищение произойдет в середине семилетия скорби. Наступает 70-я седьмина Даниила. В середине этой седьмины Церковь восхищена. И по окончанию семилетия скорби наступает второе пришествие Христа. Второй взгляд. Учение о частичном восхищении Церкви. Ну, это очень странный взгляд, он немножко своеобразный. Суть его в том, что сначала восхищаются духовно зрелые верующие, а плотские остаются. Далее плотские возрастают и тоже восхищаются. И подобное повторяется несколько раз в течение периода скорби. Третий взгляд. Церковь будет восхищена в конце периода скорби. Начинается период скорби, и по окончании этого периода церковь восхищена. Иногда восхищение и второе пришествие рассматривают вообще как одно событие. Начинается период скорби, он заканчивается, и затем восхищение и второе пришествие. Четвертый взгляд. Церковь будет восхищена до периода скорби. То есть сначала церковь восхищена, затем начинается семилетие скорби, в конце которого происходит второе пришествие Христа. Какая из данных точек зрения правильная, более соответствует учению Писания, об этом мы будем вести сегодня речь. Мы подробно рассмотрим четыре взгляда на время восхищения Церкви и сразу скажу о том, что первые три из них будут ошибочными. Итак, первый взгляд. Учение о восхищении в середине семилетия скорби. В богословии он называется мидтрибулационизм. В чем суть этого взгляда? Семилетие скорби наступает, в середине семилетия происходит восхищение Церкви, и в конце семилетия второе пришествие Христа. Вопрос: каковы аргументы сторонников данной точки зрения? Первый аргумент. Они берут и приравнивают седьмую трубу из книги Откровения к последней трубе из первого послания Коринфянам. В Откровении 10:7 например, сказано о седьмой трубе, и они считают, что эта труба прозвучит в середине 70-й седьмины, а в 1 Коринфянам 15:52 сказано: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Из этого делается вывод, что восхищение произойдет в середине 70-й седьмины. Второй аргумент сторонников данного учения – они берут и приравнивают восхищение церкви к восхищению двух свидетелей. Это, конечно, очень своеобразный взгляд, но тем не менее он таков. И третий аргумент – они считают, что Божий гнев начинает изливаться только во второй половине семилетия. Только вторую половину семилетия следует считать периодом скорби. Поэтому, по их мнению, восхищение произойдет до скорби, то есть до второй половины семилетия. Они смотрят на восхищение так, что восхищение произойдет в середине скорби, в середине семилетия, так как мы считаем все семилетие скорбью. А с их точки зрения восхищение произойдет до скорби, потому что они считают скорбью только вторую половину семилетия. Да, они говорят о том, что первая половина семилетия тоже время бедствий, судов, но гнев Божий изливается именно во второй половине семилетия. Конечно же, мы не можем согласиться с данным учением, и вот почему. Но прежде всего, необходимо сказать о том, что нет никаких оснований считать седьмую трубу из книги Откровения и последнюю трубу из первого послания Коринфянам одним и тем же событием. Если мы в общем посмотрим на суды труб из книги Откровения, мы поймем, что эти события не позитивные, это события негативные. Они несут с собой наказание Господне. Мы читаем: «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Четвертый ангел, это тоже поражается, третья часть солнца, четвертая труба, третья часть луны, пятая труба, бесы мучают людей 5 месяцев. Шестая труба тоже несет бедствие, гибель третьей части жителей земли. И седьмая труба, она начинается, и она включает в себя ужасные суды чаш. Она заканчивается вторым пришествием Христа и установлением Его Царства, но она включает в себя ужасные суды Господни. И даже при описании седьмой трубы в книге Откровения также говорится о невероятных бедствиях. Таким образом, мы видим разницу между трубами книги Откровения и трубой из первого послания Коринфянам. Трубы из книги Откровения несут с собой суды для нечестивого человечества. А труба из первого послания Коринфянам несет благословение, несет радость церкви. Говорит о том, что церковь будет восхищена с земли. Говорит о том, что верующие воскреснут, получат новые тела и вознесутся навстречу своему Господу. Это два разных события, два разных направления, две разные цели у данных труб. Поэтому седьмую трубу из книги Откровения и последнюю трубу из первого послания Коринфянам приравнивать никак нельзя. Еще одна причина состоит в том, что мы никак не можем считать вознесение на небеса двух свидетелей и восхищение церкви одним и тем же событием. Это, конечно же, два абсолютно разных события. Два свидетеля проповедуют, как сказано в книге Откровения в 11 главе, 1260 дней, 42 месяца или 3,5 года. Век церкви не равен 3,5 годам. Двух свидетелей убьют в Иерусалиме их трупы оставят на 3,5 дня для всеобщего обозрения, и через 3,5 дня они воскреснут и вознесутся на небеса. Все это, конечно же, абсолютно неприменимо к церкви. Ну и, конечно же, друзья, мы не можем согласиться с тем, что период скорби начинается исключительно во второй половине семилетия. То есть только вторая половина семилетия – это скорбь. Евангелие от Матфея, 24 глава, описывает 70-ю седьмину Даниила, описывает семилетие скорби. 15 стих этой главы говорит о мерзости запустения. Даниила 9:27 указывает на то, что мерзость запустения будет установлена в середине 70-й седьмины. Таким образом, основная мысль первой части 24 главы Евангелия от Матфея связана с событиями первой половины семилетия. И книга Откровения, 6 глава, описывает суды печатей. И если мы согласуем суды печатей с первой половиной 24 главы Евангелия от Матфея, той половиной, которая описывает первую часть 70-й седьмины Даниила, мы увидим, что речь идет, в общем-то, об одних и тех же событиях. Например, первая печать, лжемессия, антихрист, приходит к власти хитростью, лестью, обольщением, мирным путем. И стих 4 и 5 в 24 главе Евангелия от Матфея говорят о лжехристах и лжепророках. Стих 6 и 7 из Евангелия от Матфея повествуют о войнах, и это соответствует второй печати книги Откровения. Стих 7b 24 главы Евангелия от Матфея говорит о голоде, как следствии войн. Это третья печать книги Откровения, Откровение 6:5-6. В общем, мы можем сказать точно, первая половина 70-й седьмины – это также время, когда Бог изливает свой гнев на грешное, нечестивое человечество. Поэтому мы не можем согласиться со сторонниками миттрибуляционизма в том, что они считают, будто скорбь – это лишь вторая половина 70-й седьмины. Еще один аргумент против миттрибуляционизма. Согласно учению Писания, восхищение произойдет неожиданно. Ну, мы знаем, что есть много притч об отсутствующем хозяине, о бодрствующих рабах. Эти притчи призывают бодрствовать, потому что хозяин может прийти неожиданно. Хозяин может прийти в любой момент. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру. Марк 13:35. Если церковь будет восхищена в середине семилетия скорби, тогда к началу семилетия мы можем точно определить, что через 3,5 года оно произойдет. Таким образом, идея о неожиданном восхищении исключается в данном взгляде, что также, на наш взгляд, противоречит многим текстам Писания. Ну, мы поняли, я думаю, друзья, что учение о восхищении в середине семилетия скорби – это ошибочный взгляд. Еще один взгляд, второй ошибочный взгляд на время восхищения церкви – учение о частичном восхищении. Аргументы сторонников этого учения. Духовные верующие будут восхищены, а плотские оставлены. Далее – последние в процессе духовного роста будут возрастать и становиться духовными, и также будут восхищены. И это восхищение будет происходить неоднократно в период, скажем так, скорби. Почему мы не можем согласиться с данной точки зрения? Но она выглядит очень странной, конечно же, и она вообще противоречит учению о спасении и благодати, разделяет тело Христово на какие-то части – Так что Господь часть своей невесты берет, часть оставляет. Это выглядит крайне неубедительным. Ну и также противоречит Слову Божьему. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 1-3 стиха, Павел неоднократно говорит о том, что члены этой церкви духовно незрелые и духовно слабые. И он говорит, я вижу вас плотскими, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей. Вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Понятно, что определенное число членов коринфской общины были слабыми, духовно незрелыми, плотскими. Павел с этим боролся, Павел их обличал. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Тем не менее, когда апостол Павел говорит этой слабой и незрелой церкви о восхищении, он не пытается разделить ее на несколько частей. Он пишет следующее. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». 1 Коринфянам 15, 51-52. Обратите внимание, Павел повторяет «все». Не все умрем, но все изменимся. То есть момент восхищения в одно мгновение все верующие, независимо от уровня их духовной зрелости, все верующие изменятся и будут восхищены навстречу ко Христу. Не только духовно зрелые, а все верующие вообще. Если человек возрожден, он будет восхищен. Если человек не возрожден, он не часть церкви, он не спасен, то, конечно же, Господь пришел взять только свою церковь. Неверующие, лжеверующие в это число не входят. Третий взгляд на время восхищения церкви, который мы также считаем ошибочным, посттрибулационизм. Это учение о восхищении в конце семилетнего периода скорби. Начинается семилетний период скорби, в конце восхищения и второе пришествие. Аргументы сторонников данного учения. Но основной аргумент исходит из их богословских взглядов. Обычно сторонники данного учения придерживаются так называемой теологии заветов. И они верят, что церковь заменила собой Израиль. Они верят, что церковь была всегда, она была и в Ветхом Завете, а теперь это церковь Нового Завета. Они не считают, что церковь была образована в день Пятидесятницы. По их мнению, церковь и Израиль сегодня это одно и то же. Это собрание верующих. Ну, Израиль, они имеют в виду духовный Израиль. Духовные потомки Авраама. Поэтому, когда они рассматривают тексты Писания, которые говорят о периоде скорби, и эти тексты говорят к Израилю, то они считают, что данные тексты обращены к церкви. Например, в 24 главе Евангелия от Матфея мы знаем, что Господь обращается к Израилю. 24 глава Евангелия от Матфея описывает события семилетия скорби. И мы знаем, что церковь уже восхищена. Теперь остается Израиль. Он становится объектом гонений Антихриста. И Господь объясняет, как себя вести, когда вы увидите, что мерзость запустения установлена, то бегите в горы. Это инструкция для Израиля. Но сторонники посттрибулационизма относят данные инструкции к церкви. Например, слова из 25 главы Евангелия от Матфея. «Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется». Они относят к церкви, к ее восхищению в конце скорби. Но мы понимаем, что здесь речь идет об Израиле. Берется неверующий еврей, берется для суда, и он будет брошен в озеро Огненное. Мы так понимаем. А остается верующий еврей, который войдет в тысячелетнее царство. А сторонники постреволюционизма считают наоборот. Они считают, что берется верующий человек, и он возносится на небеса в восхищение церкви, а остается неверующий. И здесь, честно говоря, непонятно, для чего он остается. Ну, для будущего суда, согласно их точке зрения. Опровержение. Мы не можем согласиться с аргументами сторонников постреволюционизма, учения о восхищении в конце семилетия скорби по следующим причинам. Но первая причина, мы понимаем, что церковь не равна Израилю. Следовательно, Матфея 24 глава, Матфея 25 глава не относятся к церкви. И более подробно вы можете об этом узнать, обратившись к материалам нашей библейской школы, раздел «Экклезиология». Вторая причина. Постреволюционизм отвергает учение о неожиданном восхищении. Церковь вознесется по окончанию семилетия скорби. Что это значит? Это значит, что когда этот период скорби начнется, то мы можем точно знать, когда церковь будет восхищена. Однако Писание говорит о том, что встреча церкви со Христом может произойти в любую минуту. Это событие неожиданное и никаким образом не прогнозируемое. Третья причина, по которой мы не можем согласиться со сторонниками посттрибулационизма, такова. Суд, отделяющий овец от козлов, Евангелие от Матфея, 25 глава, это суд, который будет совершен после второго пришествия Христа, и он отделит овец верующих от козлов неверующих. Так вот, если восхищение произошло перед вторым пришествием Христа, и все верующие вознеслись в небеса, то смысла в этом суде нет никакого, ведь Господь уже отделил через восхищение верующих от неверующих. И овец больше нет на земле, остались одни козлы. Поэтому и суд Матфея 25 не нужен и невозможен. Мы видим, что постреволюционизм не соответствует учению Писания, и он не согласуется с рядом текстов Нового Завета. Так как некоторые вообще не делают разделения между восхищением церкви и вторым пришествием, и говорят, что это произойдет в конце скорби, это практически одно и то же событие, нам очень важно показать ошибочность данной точки зрения, подчеркнув отличие между восхищением и вторым пришествием, которые находятся в Писании. Прежде всего, необходимо сказать, что при восхищении церкви Господь не спустится на землю. Он сойдет на уровне облаков, чтобы там встретиться с нами. Об этом сказано 1 Фессалоникийцам 4, 13, 18. Верующие вознесутся навстречу ко Христу на облаках. Вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе. Так всегда с Господом будем. Восхищение – это встреча со Христом на облаках. Он не сходит на землю. А второе пришествие – это уже другое событие. Христос именно спускается на землю. И в Писании точно указано место, куда он придет. Захарии 14:1-4. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долины, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Также при восхищении Христос придет для того, чтобы взять нас от земли, взять нас к себе на небеса. Евангелие от Иоанна 14:3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». При восхищении Господь берет нас на небеса. А вот при втором пришествии Господь спускается для того, чтобы царствовать со святыми на земле. Например, Откровение 26. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. При восхищении Христос заберет верующих и оставит неверующих. 1 Коринфянам 15, 51, 52, 1 Фессалоникийцам 4, 13, 18. При втором пришествии неверующие будут взяты для суда, а верующие останутся на земле, чтобы войти в тысячелетнее царство. Матфея 24, 37, 41, 25, 31, 46. Восхищение церкви – это событие неожиданное, которое может произойти в любой момент, в любое мгновение. А вот второе пришествие – это уже событие не столь неожиданное, потому что ему предшествует множество бедствий, судов Господних, суды печатей, труб, чаш, Армагеддон. Когда Христос придет, когда произойдет восхищение, когда Он придет за церковью, верующие мгновенно изменятся, облекутся в новые тела. Мы уже сегодня читали из 15 главы 1 послания Коринфянам. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». При восхищении церкви верующие изменятся. При втором пришествии Христа верующие не изменятся, не получат прославленных тел, а войдут в земных телах в тысячелетнее царство. Учение о восхищении церкви является тайной в Писании, тайной в Ветхом Завете. Павел говорит: «Говорю вам тайну». А учение о втором пришествии Христа – это не тайна, о нем говорилось в Ветхом Завете. Восхищение – это приход за святыми, 1 Фессалоникийцам 4, 16, 17. А второе пришествие – это приход со святыми, 1 Фессалоникийцам 3, 13. Восхищение несет благословение святым, 1 Фессалоникийцам 4, 18. А второе пришествие несет наказание миру. 2 Фессалоникийцам 2, 8, 1, 8, 10. Сказав уже достаточно о неправильных взглядах на время восхищения церкви, осветим правильный. Четвертый взгляд на время восхищения церкви – учение о восхищении церкви до великой скорби. В богословии он называется претрибулационизм. Суть этого взгляда в следующем. Церковь будет восхищена до семилетия скорби, второе пришествие Христа в конце семилетия. Каковы аргументы сторонников данной точки зрения? Первый аргумент. 70-я седьмина Даниила – это время, когда Бог продолжит свою работу с Израилем. Это произойдет, когда войдет полное число язычников, то есть завершится век церкви. Римлянам 11, 25, 26. «Ибо я не хочу оставить вас в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Божий замысел очевиден. Бог работает с Израилем, 69 седьмин Даниила. Потом эта работа прекращается, Израиль отверг своего Мессию. Наступает век церкви, время работы Бога с языческими народами. Затем церковь восхищена, век церкви закончен. И наступает 70-я седьмина Даниила, время скорби. За это время Бог переплавляет свой народ, и весь остаток Израиля принимает Мессию, раскаивается в своем отвержении Мессии и входит в тысячелетнее царство. Если предположить, что восхищение происходит не в начале скорби, не перед 70-й седьминой Даниила, то получается, что время язычников накладывается на время работы Бога с Израилем, что противоречит многим текстам Писания. Второй аргумент и очень важный аргумент. Семилетний период скорби – это время Божьего гнева на нечестивых. Это время Божьего гнева на греховный мир, а не на церковь. Церковь – это возлюбленная невеста Христа. Церковь – это не объект Божьего гнева. И у нас есть текст Писания, который прямо говорит о том, что церковь будет восхищена до периода скорби. Откровение 3 глава, стих 10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Кто-то скажет, ну подожди, это текст, который нужно ограничить, применение этого текста нужно ограничить лишь Филадельфийской церковью. Это касается лишь вот локальной ситуации, которая существовала тогда, в те времена. Но, друзья, это не так по следующим причинам. Во-первых, Господь обещает избавить от годины искушения, а не провести церковь через годину искушения. Во-вторых, година искушения – это выражение, которое указывает на период скорби. Это 70-я седьмина Даниила. В-третьих, речь идет не о локальном испытании для Филадельфийской церкви, а о глобальном мировом потрясении. Это година искушения, которая придет на всю вселенную. В-четвертых, речь идет о всемирном испытании, которое предназначено не для церкви, а для неверующих, чтобы испытать живущих на земле. Живущие на земле, данное выражение встречается в книге Откровения многократно, и всякий раз оно говорит только о неверующих. В общем, церковь будет избавлена от годины искушения. Скорбь не для церкви, а для живущих на земле. Ну и вообще, зная Бога, зная его характер, понимая, как Бог действовал в истории, мы можем быть уверены, что он непременно восхитит церковь до годины искушения, которая придет на всю вселенную. Мы помним, что Бог избавил Ноя и его семью, прежде чем погубил мир нечестивых. Мы знаем, что Бог спас Лота перед судом над Содомой и Гоморой. И почему же некоторые думают, будто Господь не избавит свою возлюбленную церковь от самой страшной годины, от самого страшного периода своих судов над нечестивым человечеством? Третий аргумент. Книга Откровения, глава 6, 19, описывает период скорби. Вопрос, почему же в этой пророческой книге, где слово «церковь» встречается неоднократно, при описании скорби церковь не упоминается ни разу? Если вы посмотрите на первые главы книги Откровения, первая глава, вторая, третья, вы увидите, там слово «церковь» звучит много-много раз. «Ангелу такой-то церкви напиши», «Ангелу такой-то церкви напиши», «Ангелу такой-то церкви». Христос ходит посреди светильников, которые представляют собой церковь. И вдруг при описании периода скорби слово «церковь» не встречается вообще ни одного раза. Как такое может быть? Единственное объяснение, что церковь восхищена в этот страшный период. Ее нет на земле. Также мы можем сказать еще и о том, что в новозаветных посланиях есть много призывов бодрствовать и ожидать встречи со Христом, но нет инструкции по перенесению скорби. Это выглядит особенно странно в свете того, что первые христиане ожидали пришествия Господня при своей жизни. Единственное объяснение – церковь не будет жить во времена скорби. Она будет восхищена раньше. Итог. Будучи сложной богословской системой, претрибуляционизм все же является наиболее библейским взглядом. Именно в этом учении меньше всего проблем и неясностей. Поэтому мы, собственно, и придерживаемся данного учения. Учение о восхищении церкви до периода скорби – это хорошее учение. Оно имеет большое практическое значение. Вы спросите, какое? Вот какое. Во-первых, Учение о восхищении церкви до семилетия скорби побуждает к благочестию. Если я верю, что Христос придет в конце периода скорби или в середине периода скорби, после того, как Антихрист подпишет мирный договор с Израилем, после того, как начнут осуществляться известные эсхатологические события, тогда я могу сказать себе: сейчас еще можно расслабиться, сейчас еще немножко можно пожить для себя, но когда начнет все сбываться, вот тогда я встрепенусь, ободрюсь и начну служить Господу. А если же я верю, что восхищение может произойти в любой момент до периода скорби, в таком случае я жду Христа постоянно. Я жду Христа каждый день и каждый час своей жизни. Таким образом, я постоянно проверяю свое сердце, свою жизнь. Я бодрствую, и это побуждает меня жить более благочестивой, более посвященной для Господа жизнью. Во-вторых, учение о восхищении и скорби учит утешать в скорбях, побуждает утешать в скорбях, приносит утешение в скорбях. Каким образом? Сказав о восхищении церкви в 1 Фессалоникийцам 4:13-17, Павел пишет: «Утешайте друг друга сими словами», стих 18. Если церковь останется на скорбь, если мы ждем не восхищения, а скорби, то понятно, что таким учением никого не утешишь. Но если мы верим в восхищение до скорби, то это радостное, прекрасное, утешающее учение. В-третьих, учение о восхищении церкви до скорби защищает от увлечения различными версиями, теориями, которые пытаются события настоящего истолковать с точки зрения эсхатологических пророчеств Писания. Многие сегодня стали популярны, появились какие-то популярные блогеры, которые буквально спекулируют на теме последнего времени, и они выпускают разные ролики. Я помню, видел ролик: «Барак Обама – последний президент США, после него придет Антихрист». И он стал очень популярен, многие его выставляли на своих страницах, но когда это пророчество не сбылось, появились новые ролики: «Зять Дональда Трампа – Антихрист». Кто-то сегодня говорит: нельзя получать биометрический паспорт, электронная подпись – печать зверя, прививки – печать зверя и тому подобное. Друзья, не интересуйтесь подобными материалами, не слушайте их, не читайте их. Это все обман. Пока церковь на земле, Антихрист не откроется. Печать зверя не появится. Эсхатологические суды не начнутся. А когда церковь восхитится, тогда нас уже эти события и бедствия, поверьте, никак не затронут. Хорошо, друзья, на этом мы остановимся, закончим наш урок. Урок был непростой, я старался объяснить как можно проще, но сам материал сложный. Спасибо вам за внимание. Я думаю, этот урок можно еще раз прослушать, еще два раза, может быть, даже три раза, для того, чтобы его глубже усвоить и для того, чтобы ориентироваться в учении о последних днях, тем более, что мы верим, что Господь скоро придет за своей возлюбленной церковью.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!